Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Программа «Револьвер», в студии Ростислав Ищенко. Мы в прошлый раз с вами говорили о демократии, весьма такой специфической, сложной, неоднозначной, тонкой в настройке системе управления. Точно разнообразной, правда, любая система управления разнообразна в своих деталях. И освоенной более-менее человечеством только в последние пару столетий, ну и то, очевидно, по причине, опять-таки, весьма специфических условий, сложившихся в это время на планете, в частности, возможности концентрации ресурсов в руках государства достаточно для того, чтобы обеспечивать работу всех этих многочисленных, зачастую даже непонятно зачем функционирующих механизмов демократии. Другие системы, как правило, попроще, говорю, как правило, потому что постепенно государство становится похоже как близнецы-братья. И очень сложно, кстати, понять, чем, собственно, отличается, допустим, абсолютная монархия от абсолютной демократии, кроме того, что при абсолютной монархии никто не морочит населению голову и не требует от него, даже уже не просит, а требует зачастую приходить на выборы периодически. Потому что в некоторых странах Западной Европы, в частности в Бельгии, введены штрафы за игнорирование выборов, и то население игнорирует. Потому что слишком мало людей приходит. Вот, так вот, это самая большая проблема демократии. Любая другая система функционирует по принципу: если никто не протестует, то уже хорошо. Демократия функционирует по принципу потребности в постоянной легитимации. То есть, если на выборы пришло слишком мало людей, то правительство не получило полную легитимность. За него проголосовало там 20 или 30% от всего общества. Ну, то, что остальному обществу все равно, это никого не трогает. Все говорят, ну, видите, вот не 70% голосов за него отдано, а каких-то там 30 или 20. Это мало. Значит, полной легитимности оно не обладает. Остальные, может быть, даже вообще не знают, что это за правительство там, и так далее. Поэтому я говорю, что механизм крайне сложный и, в общем-то, очень неудобный. Значит, но единственное его очень крупное достоинство, очень крупное, это то, что он обеспечивает постоянную прямую обратную связь верхов и низов, правительства и народа. Потому что необходимость постоянно запускать механизм выборов и привлекать народ на эти выборы требует постоянно держать руку на пульсе, то есть проводить социологические исследования, изучать всякими другими путями мнения народа, для того, чтобы, ну, во-первых, предлагать ему на выборах то, что его действительно волнует, а во-вторых, понимать, какая сейчас там средняя температура по больнице и какие тенденции развития общественного мнения, ну, а по возможности еще и управлять этим самым общественным мнением и создавать нужные тенденции. Но в современных условиях это достоинство прекращает быть эксклюзивным достоинством демократии. Потому что после того, как, я уже когда-то говорил, после того, как в середине 19 века возникла необходимость во всеобщем образовании, причем среднем образовании, не начальном, там, уметь подписать 4 буквы или 5 букв там, своей фамилии, а именно всеобщем среднем образовании, полноценном гимназическом. Значит, с этого момента люди стали слишком грамотны. Стали читать газеты, стали рассуждать о политике. Раньше они этого не делали, потому что они вообще не знали, что есть такое понятие, как политика, и что то, чем занимаются их руководители, это вообще политика. стали рассуждать о политике, стали пытаться как-то влиять на политику. И если до, опять-таки, последнего времени люди могли влиять на политику только с помощью выборов. Ну, пришел, проголосовал, значит, тот, кто себя плохо вел, тот в следующий парламент не переизбрался, в правительство не попал, там, и так далее. Или не пришел, не проголосовал вообще. То в начале 21 века, собственно, началось это в последние годы 20 века, но всеобщим достоянием интернет стал в начале 21 века. Это вот с момента полной интернетизации планеты, значит, или хотя бы полной интернетизации ведущих обществ планеты, да, скажем так, глобального севера, хотя сейчас и юг, в общем-то, не обделен этим удовольствием. С этого момента сложилась уникальная ситуация. Никогда человечество не жило в такой ситуации, как живем мы сейчас. Независимо от формы правления, постоянно присутствует прямая обратная связь. Не глашатай там где-то на стене замка, значит, трубят в трубы, выходят глашатай, зачитывает указ, или там на рыночной площади где-то. Кто слышал, кто не слышал, тому передайте, там на стол прибивают, по стенам расклеивают, там, и так далее. А вот, нет, если правительство хочет, чтобы его инициативы доходили до народа, чтобы он был в курсе, то оно в первую очередь использует возможности интернета, возможности распространения по сети. И там же оно считывает обратную связь. Причем не только ту, которую там хочет получать через официальные какие-то источники, но и совершенно неформальную. В виде там, частных блогов, в виде каких-то площадок для дискуссий там, и так далее, где высказываются самые разные мнения, зачастую нелицеприятные, и где тоже формируется определенное общественное мнение. Причем бесконтрольно и безнадзорно. Ну, поначалу, по крайней мере. Потом, безусловно, можно, кстати, организовать внедрение своих ботов в соответствующее сообщество, значит, и мягко, но уверенно направлять их в нужном направлении. Но сообщества создаются постоянно, и поэтому контролировать всю эту массу практически невозможно. И, по крайней мере, до тех пор, пока эту важную задачу не поручили искусственному интеллекту, то есть до тех пор, пока он еще не в состоянии в достаточной степени контролировать сферу средств массовой информации, контролировать человеческое общение. До тех пор, пока этим занимаются физические люди, их просто физически не хватает для того, чтобы контролировать все вновь возникающие, там, исчезающие, переформатирующиеся сетевые сообщества. И не хватает на то, чтобы однозначно влиять на мнение, на позицию в сети. Большая часть правительств и в авторитарных странах, и в демократических, и в никаких, то есть и не, которые и не авторитарные, и не демократические, а не пойми что, значит, пошло по пути работы с крупными сообществами или даже создания крупных сообществ. Когда берется значит, какой-нибудь потенциальный, пока еще не реальный, только потенциальный лидер общественного мнения, он еще даже не знает, что он таковой, просто быстренько раскручивается, значит, для начала ему там рисуется соответствующее количество подписчиков, то есть нагоняются боты, потом он, или, там появляется соответствующее количество подписчиков, потому что когда вы видите, что кто-то читает 10 миллионов, вы тоже подписываетесь, и поэтому уже не надо 10 миллионов ботов, есть 2-3 миллиона собственных подписчиков. Таким образом формируется площадка, как дискуссионная, так и площадка влияния, потому что там есть лидер, значит, которого вроде бы там читают, слушают, его мнением интересуются и обсуждают проблемы, которые он задает, и в ключе, которые он задает. Но на самом деле это только кажется, потому что, как показывает практика и опыт, процентов 80% разного рода обсуждениях, а то и 90, вообще не участвуют. Они заходят посмотреть, почитать. Причем зачастую посмотреть, почитать не потому, что они разделяют эти взгляды, а как раз наоборот, потому что они их не разделяют и, кстати, изучают врага в его собственном логове. Поэтому, когда ну, вы вроде бы имеете площадку, такую сферу влияния, да, с миллионами читателей, которые вроде бы как разделяют ваше мнение, это не совсем то же самое, что, допустим, читатели литературной газеты в свое время, которые там формировались как соответствующее сообщество с общими взглядами, там, или читатели журнала «Новый мир», или читатели журнала «Октябрь», когда было понятно, потому что ты читаешь, какому какое течению общественной мысли, какому политическому сообществу ты принадлежишь. Здесь все совсем не так. Люди могут быть подписаны на десятки диаметрально противоположных сообществ, при этом не разделять позицию ни одного из них. Просто интересоваться течением дискуссии в интернете и почитывать. Многие просто приходят почитать врагов для того, чтобы знать, чем они дышат, а потом в другом месте их покритиковать. Далее. Поэтому, несмотря на попытки, в какой-то степени не безуспешные, значит, но в целом все-таки безуспешные попытки поставить пространство интернета под контроль, значит, контроль оказывается весьма условный. То есть, с одной стороны, там можно отчитаться об успехах, но с другой стороны, когда эти успехи необходимо конвертировать в конкретные изменение общественного мнения или конкретное влияние на общественное мнение, выясняется, что влияние, ну, если не ноль, то какие-то жалкие проценты. То есть цена-качество несопоставимы, вложения не оправдывают себя. Именно потому, что возможности разного рода сетевых сообществ, то есть в сети возможности, да, они практически не ограничены. Человеку не надо там, оформлять какую-то подписку сложную, значит, не надо, как в свое время надо было там, в Советском Союзе за прессой, значит, выстаивать в очередях, выигрывать конкурсы, там, потому что на всех всего не хватало. Одним кликом мышки вы можете осчастливить себя, значит, и лидеров общественного мнения, оказавшись в числе их подписчиков, и изучая, кстати, их, эти самые, их позиции, их постулаты. И это очень серьезная проблема. То есть, повторяю, самым главным достижением так называемой демократии это была такая качественно настроенная прямая обратная связь. Сейчас, во-первых, прямая обратная связь обеспечивается везде. И, во-вторых, качество ее настройки очень сильно упало. То есть, с одной стороны, позицию власти можно донести до кого угодно, до самого далекого уголка. С другой стороны, эта позиция постоянно обсуждается, оспаривается, там, осмеивается, поддерживается. И так далее, в огромном количестве совершенно хаотических дискуссий и понять, насколько, в принципе, общественное мнение разделяет как магистральный путь, да, очень сложно. То есть общественное общество в целом будет поддерживать решения, направленные на повышение благосостояния, и в целом будет отрицать решения, направленные, пусть на временное, но понижение благосостояния. При этом, в принципе, общество готово к каким-то там стратегическим поддержки каких-то стратегических решений, да, которые будут на первом этапе вынуждать к определенному аскетизму, но зато в дальнейшем должны принести, значит, выдающиеся победы и достижения. Но опять-таки, насколько оно готово терпеть, в течение какого количества времени, какие нагрузки, далее, невозможно определить. В том числе даже при помощи социологических опросов. Потому что сегодня социологические опросы показывают одно – завтра под давлением запущенной ботной инфекции, в что эту же самую сеть. Это общественное мнение будет показывать, вернее, опросы будут показывать уже совершенно другое. При этом можно, так сказать, загнать контрпозицию, значит, общество вообще потеряется. Значит, и происходит очень серьезная вещь, да, очень неприятная вещь. Любое общество, в том числе самое консолидированное, оно очень серьезно атомизируется. Причем при этом атомизация не мешает деструктивной консолидации, но часто мешает конструктивной консолидации. То есть, вот, например, когда обществу надо выйти на Майдан, туда выходят левые и правые, значит, консерваторы и либералы, значит, гомофилы и гомофобы, значит, пополам с гомосеками. Это, в общем, кто угодно. И все вместе, причем, выходят, потому что они пришли свергать преступный режим, который всем им спать не дает. Как только это общее дело заканчивается, они уже опять враги навек, так друг друга ненавидят, что кушать не могут, и создать что-то конструктивное на месте бывшего преступного режима уже не в состоянии. То есть они опять разбегаются по своим информационным квартиркам. И эти информационные квартирки настолько уютные и настолько работают в режиме 24/7, что ее можно просто не покидать. То есть все-таки раньше пресса там выходила, какие-то издания ежемесячные, какие-то раз в неделю, какие-то даже раз в день, но не каждую секунду. А сейчас нажатием кнопки вы каждую секунду оказываетесь в каком-то информационном пространстве. При этом самих новостей вроде бы больше не стало. Количество информации как таковой не увеличилось. То количество информационного шума стало на порядки больше. И современный человек, не будучи предварительно подготовлен к этому, кстати, информационному шуму, вот не знаю, как уже поколение зумеров, которое в нем родилось, значит, они вроде бы его переносят более-менее нормально. Это хотя тоже надо еще посмотреть, насколько эффективны они будут не в качестве управляемого, а в качестве управляющего поколения. Но все предшествующие поколения достаточно тяжело переносят этот информационный шум, путаются в нем, пугаются, не понимают, как с ним работать. Именно потому, что каждый может высказать свое мнение, каждый является средством массовой информации, мнение каждого тут же появляется в сети. И отделить зерна от плевел, информацию от дезинформации, становится практически невозможно. Частное мнение от реальности. Все это крайне сложный процесс, требующий, ну, как не только определенной квалификации, но еще и определенного опыта и, наверное, еще и определенных базовых знаний. Что, в принципе, далеко не каждому доступно объединить в одном лице. Да и нет необходимости такой. Потому что человеческое общество – это общество специалистов, то есть достаточно узких специалистов, а не универсалов, которые умеют и дом построить, и яму выкопать, и с информационным шумом разобраться. Значит, общество в целом может, а каждый отдельный человек – нет, да ему это и не надо. Он выполняет квалифицированно свою работу на благо общества, значит, а получает взамен работу других. Собственно, именно поэтому общество и существует как общество, а не как собрание самодостаточных единиц. То есть в какой-то степени мы напоминаем муравейник, где просто специализации больше значительно, но мы друг без друга выжить не можем. Поэтому вот этот вот информационный шум и возможность замыкания на своей площадке, ну, нравится мне там, допустим, думать, что всю историю придумали лет 200 назад, и потом только обманывают людей и говорят, что это на самом деле истории 20 тысяч лет там, или там, 10 тысяч лет. Значит, ну, я себе в своем сообществе собираюсь в интернете и делюсь с этими светлыми мыслями. Значит, я рассказываю, как вот все вокруг идиоты не понимают, значит, слова правды. Кому-то нравится что-то другое, там, вышивать крестиком, он тоже собирается в своем сообществе и по сети вышивают крестиком. То есть могут на самом деле даже и не уметь, и не заниматься этим. Но обсуждать долго, упорно, всерьез. Кого-то интересуют морские сражения, бывшие, кого-то небывшие, кого-то интересует реальность, или кого-то альтернативная, кого-то интересует проблему туризма, кого-то защиты животных там, и так далее. И люди замыкаются в этих сообществах, получают свою группу, свое окружение, которое они в значительной степени сами формируют. Им даже кажется, что не получают высокую квалификацию. То есть не становятся выдающимися специалистами в какой-то сфере. И иногда это действительно так бывает. Значит, но большей частью это иллюзия, вызванная тем, что вокруг такие же специалисты. И поскольку все в данном сообществе равны, а сравнивать не с кем, так как никого другого не видно, сообщество замкнутое, самодостаточное, значит, то вот, кажется, ну раз мы все такие умные, то есть все вокруг меня такие умные, а я не хуже, значит, я очень умный. Пропадает возможность сравнения. То есть, еще раз повторяю, с одной стороны, обеспечивается моментальная связь с любым концом планеты, с любой точкой на планете. Буквально моментальная, что позволяет быстро идти по пути глобализации. С другой стороны, опять-таки, необходимый для демократии, классической демократии процесс сведения позиций невозможен, потому что нет позиций. Мы не можем добраться до каждого вот этого отдельного закрытого сообщества. Люди, общающиеся в сети, оставящие разные мнения, значит, где-то там на открытых площадках, они там собираются случайно достаточно. А живут они в своих закрытых сообществах. И позиции этого сообщества мы вскрыть не можем, потому что оно закрытое. И оно, в общем-то, вроде бы как политикой не интересуется до определенного момента. Потом происходит какой-то перелом, и все эти закрытые сообщества начинают моментально интересоваться политикой. Причем это далеко не всегда внешнее воздействие. Иногда это просто какой-то внутренний фактор играет роль там и так далее. Но их мнение формируется именно в рамках этого закрытого сообщества. То есть они самодостаточные, друг в друге уверены, они уверены в себе. И поэтому получается, значит, позиция вначале «мы здесь власть», а потом «мы не думали, что так будет». То есть вначале «не учите нас жить», а потом, ну так мы же не знали. То есть вначале людям кажется, что они собаку съели на всех проблемах, причем без соли. А потом, когда выясняется, что ошибочка вышла, они говорят, ну так мы же не квалифицированные, нас же надо было остановить, нам же надо было сказать. А как сказать, если их надо найти еще? И вот эти алгоритмы абсолютно не отработаны. И самое главное, что сама необходимость сшивать общество, она, в общем-то, противоречит принципам демократии. То есть общество должно само приходить на гору и делиться мыслями. Само должно вступать в дискуссии. А когда этим занимается власть, то это уже не совсем демократия или совсем не демократия. Значит, ну, продолжим после новостей. Сейчас пауза минут на пять.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Снова здравствуйте. У меня здесь спросили, смс-ка пришла. Скажите, пожалуйста, сталкивались ли вы с украинским национализмом в СССР в 70-е и 80-е годы? Нет, не сталкивался. Слышал, что националисты где-то есть, но медведей в зоопарке я видел чаще, чем националистов. Националистов не видел вообще. Впервые увидел их где-то уже в самом конце 80-х. Именно живых, настоящих националистов, не ряженых, которые за 10 рублей вышли флагами помахать, и которые завтра могут махать другим флагом. Значит, и не таких националистов, как Корчинский, который на первом курсе университета был анархосиндикалистом, а потом стал украинским националистом, потому что осознал, что это коммерчески выгоднее. А настоящих матерых националистов, которые там в тюрьмах сидели за свои взгляды там, и так далее. Значит, вот они появились в общественном пространстве где-то в самом конце 80-х. тогда, где-то в 89-90 году, причем они это были единичные вкрапления, там Хмара, Лукьяненко, Черновол, да, пожалуй, все. Позднее приехали пара-тройка националистов там из Канады и Соединенных Штатов, значит, еще несколько сотен прибыло из Галиции, значит, постепенно начиная оккупировать органы власти, ну, через Верховную Раду. Значит, но в основном этот переход случился внезапно со значительной частью населения, не по принципу, там, были интернационалистами, стали националистами, а просто, ну, там что-то там поменялось, самая государственная идеология, да, расцветка флагов поменялась. Все остальное осталось вроде бы таким же. И не будем просто об этом задумываться. Поэтому живых, настоящих националистов на Украине, в Крыме, в Киеве в 70-е, 80-е годы было найти практически невозможно. Они были или в тюрьме, или где-то там уже в могиле, значит, или просто, значит, тихо сидели дома и никому не рассказывали о своих взглядах. Ладно, ну вернемся к демократии, потому что националисты же тоже приходят к власти в основном в демократических режимах. Авторитарные редко их пускают к власти. И это утешает в современном мире, потому что как раз я остановился на том, что механизмы демократии, да, прекращают действовать. То есть они вроде бы есть, вроде бы работают, но работают в холостую. Или же то, что они делают, то, что они производят с огромными ресурсными затратами, значит, того же эффекта и даже большего можно добиться без них, значит, даже при значительно меньших затратах и получить значительно больший эффект. Более того, практически все классические демократические институты в современном мире не в состоянии выполнять свои функции, а их функция в первую очередь это обслуживание интересов государства, потому что это государственные институты, без авторитарной помощи. То есть в стране должен быть какой-то авторитарный или квазиавторитарный центр. И мы видим, как везде, значит, в Европе, в Соединенных Штатах, во всем мире, значит, про Россию я не говорю, потому что у нас исторически сложился принцип, значит, персонификации политики. Поэтому какая бы широчайшая демократия у нас ни была, у нас всегда есть человек, с которым мы политику отождествляем, и который, в принципе, опираясь на поддержку масс, значит, может в какой-то степени даже диктовать свою волю представительским органам. Может не диктовать, если не хочет, но, по крайней мере, такой возможностью обладает. Вот, даже в странах, повторяю, традиционной демократии, причем без шуток традиционной, значит, стало очевидным, концентрация власти не просто в руках и власти исполнительной, но власти в руках главы исполнительной власти. Будь это премьер-министр, канцлер, значит, или президент. Ну, исторически, опять-таки, в Европе конституционные монархии отодвинуты на задний план, хотя, в принципе, опять-таки, могут выступать носителями власти в данном случае, и носителями именно вот этой вот авторитарной добавки, которая в нынешнее время необходима, чтобы демократические колесики хоть как-то крутились. Ну, обычно они, кстати, не используются с этой целью, а существуют просто как олицетворение государства. Но в руках главы исполнительной власти или главы государства концентрируется достаточное количество полномочий, причем они могут концентрироваться как конституционным путем, так и явочным порядком. Значит, для того, чтобы фактически управлять без помощи власти представительской, без помощи парламентов. Вот, например, практически во всех странах, в которых существует парламентский режим, да, объявление войны, заключение мира – это прерогатива парламента. И практически нигде, начиная с второй половины 20 века парламенты войну не объявляли, мир не заключали. Ну, ратифицировали, вернее, потом. Мирные договоры, если таковые были, могли ратифицировать. Но, опять-таки, не было войны, нету мирного договора. Вот, при этом планету сотрясали войны неоднократно. Но они не были объявлены. И как война они не существовали. Они существовали как инициативы, какие-то военные исполнительные власти, которые вроде бы чисто формально свои полномочия не превышали. Но в реальности, причем парламенты претензий никаких не имели. То есть все вроде бы оставалось в конституционном поле, но в реальности происходил перекос в пользу исполнительной власти. То же самое происходит, допустим, с налоговой системой, со всем остальным. Я уже когда-то говорил, что это неизбежность, потому что при том количестве законов, законодательных актов, которые необходимо принимать сейчас, то есть парламент просто не может работать с такой скоростью квалифицированно. Будь там 400 человек, 600 человек, 900 человек, 100 человек, неважно. Но для того, чтобы изучить, будучи непрофессионалом, каждый закон, который зачастую описывает сугубо профессиональную сферу, сколько бы у тебя не было помощников, голосуешь ты. Помощники, советники, они тебе только рассказывают о том, как они видят эту проблему. И даже у твоих помощников и советников может быть 5 или 10 взглядов на одну и ту же проблему. А ты должен быть достаточно квалифицирован, чтобы понять, это во благо или во вред. Или вообще бессмысленно. Так вот, люди просто физически не могут это вытянуть. Какими бы гениальными ни были, но они просто физически не могут вытянуть подобного рода нагрузку. И, соответственно, существование парламента как квалифицированного законодательного органа обесмысливается, потому что, да, законы он может принимать, но насколько будет квалифицированным его подход. И поэтому, опять-таки, я об этом уже говорил, практически все парламенты действуют по принципу «это наше правительство, мы за него проголосовали, наше правительство предлагает нам закон, мы его поэтому поддерживаем». Тем более, если это не это самое, не коалиционное правительство, какая-то партия не пытается его разрушить для того, чтобы выйти на более ранние выборы. В Британии есть с этим проблема, потому что в Британии всегда идет борьба внутри правящей партии, где глава правящей партии, соответственно, премьер-министр, может смениться в промежутке без всяких выборов. Ну, то есть ситуация в партии поменялась, партийное большинство оказалось на стороне другого человека, главу партии переизбрали, премьер-министр ушел в отставку, значит, на его место назначен новый. Но, опять-таки, это специфические нюансы, которые, в общем-то, по большому счету никого не интересуют. Вот, но так или иначе, опять-таки, не потому, что исполнительной власти очень хочется брать на себя дополнительные полномочия. На самом деле, всем всегда хватает своей работы, и никто не хочет выполнять еще и чужую. Но так сложились обстоятельства и общественные, значит, и информационные, и исторические обстоятельства, значит, что механизмы демократии прекращают работать сейчас без авторитарной поддержки. То есть демократии надо сказать, в какую сторону крутиться. Куда должны ехать колеса демократии, да, она поедет. Вот. И поэтому возникает вопрос, на который пока что, допустим, у меня лично ответа нету. То есть, а демократия в классическом виде, она долго просуществует еще? Ну, учитывая, что она уже не совсем классическая, но хотя бы так, вот, как декорация классическая, она долго просуществует, если в ней уже нет необходимости. Значит, если она является, по сути дела, ресурсным обременением, потому что ее надо содержать, периодически даже надо прислушиваться к ней. Если там собираются достаточно амбициозные личности, которые иногда, ну, действительно являются квалифицированными управленцами, тогда они быстро пересекают в исполнительную власть, кстати. А иногда толку от них чуть, а шума много. в какой-то степени ее можно использовать, и используется она для налаживания прямых обратных связей, но я уже первые полчаса объяснял, да, что сейчас для этого есть более эффективные механизмы, во-первых, но даже более эффективные механизмы работают со сбоями. По причине того, что слишком большое количество людей вовлечено в это дело, слишком большое количество людей стали допущены к формированию общественного мнения, или, вернее, прорвались к этому, если их нельзя остановить. И результатом стала атомизация общества, которую пока что невозможно преодолеть. Ну, не нашли мы пока способа преодолеть эту самую атомизацию. Вроде бы общество большое, вроде бы консолидировано, вроде бы все заодно, но, тем не менее, каждый сам по себе. Все заодно, но каждый сам по себе за это одно. Вот. И это для существования демократических механизмов не просто огромная проблема, а огромный вопрос. Потому что что-то, потребляющее ресурсы, значит, но не дающее ничего взамен, как правило, нормальным государством отвергается. Там не президент указы пишет, нет, самое, не народ на площади собирается с криками «Долой!», нет. Значит, просто государство, как, в общем-то, живой организм, да, значит, ненужный орган отторгает постепенно. Это происходит чисто автоматически. То есть вначале он, кстати, все больше и больше исключается из механизмов принятия оперативных решений, потом и долгосрочных стратегических решений. Значит, потом возникает вопрос, а зачем он нужен вообще? Значит, начинается общее урезание его возможностей, полномочий, влияния там, и так далее. Вот, а потом просто, ну, если не нужен, так зачем он до сих пор существует? Это достаточно длительные процессы, если они идут эволюционно, но, в общем-то, они могут привести вполне к тому, что даже внешние формы, ну, те внешние формы демократии, к которым мы привыкли, просто исчезнут. Просто потому, что в них не будет необходимости. Может быть, им придется туда взамен. Я уже когда-то говорил, что я, например, не исключаю там интернет-референдумов там, или голосований по любым вопросам. Другое дело, каким образом тогда, опять-таки, работать с этим самым атомизированным обществом, с общественным мнением, тем более в таких огромных странах, как Россия. Ну, допустим, понятно, что там в Лихтенштейне или в Люксембурге, где стань посредине, плюнь, попадешь за границу в любом направлении, значит, в принципе, достаточно просто, значит, определить общие интересы. А как определить общие интересы, скажем, Краснодарского края и Чукотки? Разные климатические зоны, разные вообще географические зоны, разные торговые пути, разные партнеры. Все разное. И интересы разные. Они объединяются в интересы одного государства, потому что это одно государство. Но они объединяются именно на уровне исполнительной власти, которая, в общем-то, является как раз авторитарной частью механизма. Она по большей части назначается, избирается там только президент, как глава государства, исполнительная власть вся назначается. Там либо президентом, либо президентом вместе с парламентом, значит, ну это назначенные, а не избранные народом руководители. И вот она объединяет в данном случае интересы там и Чукотки, и Краснодарского края, и Санкт-Петербурга, потому что ей всем этим надо управлять, и у нее есть достаточное количество квалифицированных сотрудников, как на местах, так и в центре, для того, чтобы все эти противоречащие интересы согласовывать. А если просто вот народ будет голосовать, то есть выдвигать идеи по принципу, там, каким образом распределять бюджет, куда больше, куда меньше, значит, какие вопросы решать в первую очередь, какие во вторую, там, и так далее. Значит, ну, мы тогда столкнемся, допустим, с тем, что интересы мегаполиса вроде Москвы всегда будут доминировать над интересами любого другого региона. Просто людей больше, они и проголосуют. за свои интересы. И ясное дело, что такой механизм не будет способствовать консолидации страны, так как тут же регионы, где меньше людей, но вполне возможно значительно больше полезных ископаемых, начнут задумываться над тем, что ну а зачем им такая демократия? Когда всегда будут голосовать против них. И опять возникнет вопрос, каким образом тогда их интересы согласовывать. И вот опять-таки я уже говорил много раз, что в принципе еще с древних времен нормальная власть, которая тогда редко была демократической, то есть практически нигде ее не избирали демократическим путем, была вполне себе авторитарной. Но нормальная эффективная власть, которая понимала свои задачи, которая заботилась об интересах государства, заботилась о своей преемственности, принимала и реализовывала какие-то стратегические программы, она всегда в первую очередь пыталась балансировать интересы разных слоев общества. И демократические институты возникали именно как способ балансирования этих интересов. Они ведь первоначально возникали не как законодательный орган, а как органы совещательные. То есть монарх с ними совещался, собирал людей всей страны и с ними совещался по поводу каких-то ключевых вопросов, по которым ему необходимо принять решение. Ближнего круга советников ему в данном случае было мало, ему надо было вникнуть в ситуацию на местах, посмотреть на нее глазами людей, которые там живут, а не которые в центре принимают решения. Если это какое-то очень серьезное решение, потому что разного рода там парламенты и генеральные штаты собирались далеко не всегда и функционировали не постоянно, а от случая к случаю. То есть это был способ, опять-таки, в условиях интернета, в условиях отсутствия прессы, наладить обратную связь со своими подданными, получить их реакцию на какие-то события, которые произошли или которые должны произойти. И вот тогда этот механизм работал, потому что ему не было альтернативы, более эффективной альтернативы. А сейчас он работать прекратил, даже наоборот, может стать, я уже сказал, механизмом разрушения государства в случае, если перейти, кстати, к прямой демократии, когда один человек, один голос, то просто мы получим достаточно большое количество обделенных судьбой регионов. И даже если перейти к демократии принципу «один регион, один голос», то у нас в европейской части регионов значительно больше, чем за Уралом. То есть даже если создать, допустим, двухпалатный интернет-парламент, да, верхняя палата будет палатой региона. А если пойти по принципу регионального вето, ну, то есть если регион считает себя обделенным, значит, накладывает вето, не проходит решение, то в таком случае будет парализована просто вся система управления, потому что всегда будет какой-нибудь регион недоволен решением. Мы можем это самое увидеть в том же самом Европейском Союзе. Там ведь практически возможность вето преодолевается, ну, по сути дела, силовым путем или путем подкупа. То есть, или мы вас сейчас задавим, наложим, обложим вас санкциями внутри Европейского Союза за то, что вы используете свое право не согласиться с общим мнением и заблокировать решение. Либо же давайте мы вам сейчас увеличим бюджет, вы проголосуете, как все. Но эффективный механизм не может действовать ни на основе политического коррумпирования, ни на основе подавления свобод, которые предусмотрены этим самым политическим механизмом. То есть в таком случае он начинает извращать сам себя и приходит быстро в упадок. То есть механизм, политический механизм должен стремиться к юридически корректному функционированию. И он к этому стремится, кстати. Если он начинает функционировать юридически некорректно, то есть вопреки собственному конституированию, то в результате он очень быстро приходит к развалу, потому что внутренние связи в нем исчезают, они оказываются ненужными. Он вырождается в совершенно другой механизм. И поэтому представляю, что ну, даже если перейти к совершенно прямой демократии, да, при помощи голосования всего народа по каким-то ключевым решениям, или даже по любой проблеме при помощи голосования всего народа, то выясняется, что от этого цементирующая роль исполнительной власти и рост ее полномочий, соответственно, и авторитаризма, должны только увеличиться. Можно сказать, что это компенсируется выборами, давайте всю исполнительную власть будем выбирать. Или там, будем устраивать выборы президента не раз в 6 лет, а раз в год там, или раз в 2 года, значит, чтобы это самое демократичнее было. Но опять-таки в условиях нынешнего как информационного шума народ не может выбрать человека, которого он знает, если он уже не поработал на какой-то должности. Ну, желательно, если он выбирает президента, если он не поработал президентом. Народ покупает информационный фантом, то, что ему предлагают политтехнологи, то, что ему предлагает информационное пространство. И потом выясняет, насколько этот информационный фантом соответствует реальному человеку, который пришел на определенную должность. То есть компенсировать таким образом, значит, авторитарный крен в управлении невозможно. Это, ну, вот сейчас российская власть все время ищет возможности, значит, сохранения более или менее классической демократической системы и постоянно сталкивается с тем, что несмотря на массу усилий, на массу затраченных ресурсов, все они не работают. Причем не работают не потому, что кто-то мешает, а не работают потому, что создаваемые структуры просто, ну как, отказываются буквально работать. То есть те же самые люди, которые попадают в другие структуры, в исполнительную власть, начинают работать прекрасно. И в этих самых, и в законодательных, в представительских структурах они вроде бы активно работают там, в поте лица своего, но отдача от их работы значительно меньше. То есть, представляете, не потому что они плохо работают, потому что сама по себе структура выпадает из общественных потребностей. То есть, да, ну, мы уже самое, пришли, по сути дела, к завершению нашей сегодняшней беседы, а то я тут часов с вами не наблюдаю, настолько вы меня осчастливили нашей сегодняшней беседой, да, поэтому давайте до новых встреч, продолжим через неделю, встретимся. Спасибо за внимание, до свидания всем.